Грязное дельце. Второй номер будет почти наверняка, и должен он быть из числа его людей. И кого же он отправит на смерть из двух десятков с таким трудом добытых своих верных псов? Грязное дело. На какой идиот Иванов-депутат полудебильный вообще залез со своим законом? Он что, придурок? Не понимает, на какие деньги такой закон опустит организацию? Какая к черту мораль? Всем людям, у коих в башке больше двух извилин, ясно, к чему весь этот бред о морали и тому подобной чуши. Цель у него только одна – не допустить легализации проституции. Если уж следовать морали какой-то там, то это дело давно следовало поставить под контроль государства. Безопасность народа, огромные деньги, и чтобы не допустить падения нравов молодых людей, агитационная кампания, призванная вызвать у молодых девушек негативное отношение к такому занятию, как проституция. Именно это и планирует депутат Иванов со своей дебильной фракцией. Баран. Слишком поздно. Государство желает откусить от пирога, который давно и сытно рыгая кушает организация. А организация ни при каких обстоятельствах не прощает только одного, если ее опускают на деньги. Если будет нужно, уничтожат не только Иванова, но и всю Думу в полном составе, но этот пирог жрать кому попало не позволит. Такие деньги просто так не отдают. Кто же станет вторым номером в предстоящем деле спасения доходов организации от подлого расхищения оных? Беспринципным государством российским. Суммы-то нехилые, примерно столько же, сколько проституция приносит торговле артефактами. Неудача приведет к нехорошим последствиям, для него лично. А если закон все же примут? Велеса сочтут самым главным виновником, ибо когда проблему могло решить простое устранение Иванова, Велес напортачил. И тогда его убьют. О, жестокий мир, которым правят грязные вонючие деньги. Будь ты проклят. Картина, взмахнув руками и изобразив горестную мину на физиономии, Велес возвел к потолку очи горести полные. Блин, вот что за скотство? Мэр хмуро смотрел на миленькое, желтоватое пятнышко, почти незаметное в самом уголке куполообразного потолка. Красивый потолок был безнадежно испорчен. Как он раньше не заметил этой жуткой мерзости? Велес сонно зевнул. Кофейку испить, или банально, уснуть, или Таню Ягодку пригласить для легкого, непринужденного сексу. Эта идея Велесу понравилась больше. Ровно через трое суток, когда мэр усиленно работал в своем кабинете, милый Танин голосок совершенно бесцеремонно ворвался в его усталый разум. Пришлось открывать глаза и просыпаться. А такой чудный был сон, в меру скромный и самый банальный сон. Велес принимал президента североамериканской автономной области, в Кремле, как и подобает императору Российской империи, восседая на золотом троне, но почему-то в шапке-ушанке на кроличьем меху. Очень теплая, кстати, шапка. Подлый америкос как раз начал целовать его левую пятку. Благодаря за аудиенцию, когда голос Тани разрушил такой чудесный, добрый, милый сон. Алексей Сергеевич, тут к вам пролетарий один просится, ребят донимает, а девочкам из приемки не говорит, что ему от вас нужно. Кто сегодня на лестнице дежурит? Дуб, устало отозвался мэр. Что-то он начал жалеть, что однажды позволил пролетариату иногда обращаться с просьбами лично к нему. Вот и сейчас. Пойди, пенсионер, какой желает получить надбавку к пенсии. Вот тогда он получит не надбавку, а по шее. На входных дверях имеются объявления, где четко написано, куда, с какими жалобами или делом может обратиться немытый бомжара. То есть, конечно же, нерушимый столб общества. Простой пролетарий. А? Дуб? Не знаю. Удивленно пискнул динамик комментатора. И тут же хихикнул Таниным голосом. «А, это вы про Артемку Дубова? Дубом зовете, да? Ой, Как забавно. Артемка Дубка, Дубок Артемка. Хи-хи. Велес героически удержался от пары нецензурных слов и стойко скрипнул зубами. Ой, что это так скрипит? Кресло. Пусть Дуб его сюда приведет. Таня поспешно отключилась, а Велес задумался над тем, стоит ли убрать ноги со стола или и так сойдет. Вопреки ожиданиям, Дуб, парень вполне обычной внешности, таких берут в разведчики, незапоминающееся лицо, средний рост, средний вес, привел не погрявшего в маразме пенсионера-колхозника, а крупного, сидеющего, но еще не старого мужчину. «Здравствуйте, Алексей Сергеевич», — сказал мужик, ничем не выдав своего удивления. О повадках своего мэра народ был наслышан. Тем не менее, народу все же трудно было ожидать, что, войдя в кабинет главного городского чиновника, он увидит молодого, накачанного парня в шикарном пиджаке и галстуке на голое тело, с закинутыми на стол ногами. Особенно после посещения чрезмерно шикарного холла мэрии и повидав местных охранников, одетых сплошь в классические смокинги. «Садитесь», — Велес барским жестом указал на кресло у стола. «Пацан чист», — отчитался Дуб, заслужив кивок босса и строгий взгляд мужика. Дуб моложе его лет на 15 минимум как. Велес махнул рукой, мол, свободен. «Что привело вас, уважаемый избиратель, в мой скромный кабинет?» «Скромный?» Мужик немного рассеянно пробежался взглядом по помещению. «Единственное слово, которое здесь вот совсем никак не подходило, это как раз скромный. Не цепляйтесь к словам». Велес нарисовал на лице дружескую улыбку. «Говорить я о своем деле, и я надеюсь, это дело действительно стоит лично моего внимания». «Стоит», — резко сказал мужик, смутился. «Извините, это дело касается правопорядка». «Чё, братан, в натуре?» — изумленно спросил Велес, и мужик подавился фразой, которую собирался сказать. Похлопал глазами, потряс головой. «Простите, мне показалось, что вы сказали...» Он тяжело вздохнул, паник, весь как-то сдулся. «Я в последнее время совсем не свой иногда. Кажется, всякий бред». «Да-да, я вас понимаю». Велес убрал ноги со стола и, изображая сочувствие на лице, покивал головой. «Плохая экология, тяжелые условия труда. И не такое порой с людьми случается. Но дело в том, что психотерапевт проживает немного в другом здании. Дело касается милиции нашего города и начальника следственной части Ермолова», — быстро проговорил мужик, подозревая, что его сейчас вышвырнут вон. И, возможно, вышвырнут весьма грубо. Мэр не церемонился с людьми, игнорирующими инструкции, вывешенные на дверях, и излагаемые охраной тем, кто не умел или не желал читать. Одного упрямца-посетителя охранники-дуболомы как-то даже сильно избили, прямо на улице, у дверей. Тем не менее, своего мэра народ в основном любил. Все также прекрасно понимали иные случаи, когда люди приходили с исключительными просьбами и получали реальную помощь. Не совсем законную помощь. Конкретнее, пожалуйста. «У меня, знаете ли, уважаемый, напряженный рабочий график. Времени совсем не хватает», — важно заметил мэр, размышляя над тем, приснился ли ему сон с того же места, на котором он был прерван, или нет. «Мою дочь...» Мужик сглотнул и покраснел. От гнева, а не от стыда. Ее изнасиловали трое парней. Сильно избили. Она в больнице сейчас. Дело в том, что эти щенки — сыновья наших бизнесменов, а один — родственник Артамонова, начальника отделения милиции. «Ну, так в чем дело?» — поинтересовался мэр, когда мужик надолго замолчал. «Обратитесь в милицию, напишите заявление». «Писал, обращался». Мужик выпрямился в кресле и с хрустом сжал кулаки. «Меня послали и пообещали трахнуть еще и жену, если я не успокоюсь». «Понятно. Вот, возьмите». Он вытащил из кармана бумажку 100 американских рублей. «Купите дочери цветов. Идите к ней, проведайте. Потом домой. С вашим делом я попробую разобраться. Мне искренне жаль, что с вашей дочерью прикрутилось такое». Вы поможете, правда? Мужик радовался, но не слишком. Не верил он в чудеса. Наверное, обращаться прямо к мэру ему посоветовали. И, видимо, посоветовали не единожды, прежде чем он пришел сюда. Правда, идите. Велес откинулся на спинку кресла, вытянул ноги, улыбнулся. Судьба изнасилованной девочки ему была по боку и до фонаря. Трахнули, значит, была слишком тупа, чтобы не допустить этого. Или слишком слаба, чтобы предотвратить. А вот редкий случай накрутить хвоста ментам он упустить, конечно же, не мог. Естественно, не в результате шибко воспалившегося чувства справедливости или ужасных стенаний совести, нежданно-негаданно вышедший из глубокой спячки. Просто теперь появиться на улицах города еще один благородный и потому преданный действующей власти человек. К тому же, не просто так преданный, а сильно задолжавший лично ему, Велесу. Ну и, конечно же, возможность лишний раз напомнить мусорам, кто в этом городе заказывает музыку и чьей волей, прежде всего, они должны руководствоваться. «Таня!» — позвал он в хладный властик коммутатора. Ему ответило тихое сопение и взвизги Тани, напевавшей «От улыбки станет всем светлей». «Таня, бля!» — громогласно рыкнул Велес, так, что даже мембрана динамика испуганно задрожала. «А? Что?» «Да, Алексей Сергеевич, слушаю вас», — рассеянно откликнула секретарша. «Титова, Семченко и Гусева ко мне, и пусть пошевелятся». «А Гусев уехал ведь. С девушкой какой-то был здесь. Заявление на отпуск написал, а потом уехал. Вы сказали...» «Прости, Танечка, забыл совсем». Велес потер лоб ладонью. «Тогда Кешу. То есть Писарева сюда пригласи. А Титова с Семченко. Их тоже». Велес ждал парней, кончиками пальцев поглаживая висевшую на шее под галстуком деревянную иконку, и размышлял о великом. К несчастью, на глаза попалось то желтоватое пятно на потолке. Мысли о великом сменились мыслями о кровожадном. Кеша, Тит и Щеголь явились спустя 10 минут. К этому моменту босс настолько погрузился в кровожадные мысли, что стал похож на голодного вурдалака. Парни застыли в дверях, не рискуя заговорить первыми. «Пацаны, вы сейчас едете в отделение милиции, скрутите Артамонова, потом прокуратуру, вылепляете там Ермолова и обоих сюда. Если рыпаться шибко будут?» — спросил Кеша, считавшийся старшим после лома. «Поебалу и в машину. Как с ментами быть? Им может не понравиться, что мы их нему шефу хавальник раскрасим. По моему личному приказу. Не устроить такое объяснение, гасить на корню. Только не валить, вырубить и все. Да не ссыте, пацаны, они рыпаться не станут. Чьи вы люди, им известно. Если только щегол какой по незнанию. Но это вряд ли. Будет сделано, шеф. Отлично. Таньке там скажите, пусть кофе чашечку принесет. Ага. Пацаны испарились. Спустя 5 минут в кабинет впорхнула Таня с подносом, на коем дымилось кофе, и сверкал белым сахар на серебряной мисочке. Таня поставила все на столик, сильно наклонившись вперед, вследствие чего внушительная ее грудь едва не выпала на поднос, а короткая сверх всяких мер приличия юбка задралась куда выше, чем позволяли упомянутые приличия. Так что, когда Таня ушла на свое рабочее место, а мэр взялся за кофе, оно совсем остыло и стало напоминать по вкусу водопроводную воду после прорыва канализации. Делать нечего. Морщиться от отвращения стал поглощать несъедобную жидкость. Заказывать новую порцию не хотелось, так как имелись некоторые подозрения, что и вторую чашечку постигнет та же участь. Впрочем, допить не успел. В кабинет ворвались 5 человек, из которых 2 возмущенно матерились. Очутившись в кабинете, материться перестали. Эта парочка мэра на работе еще ни разу не видела. В таком интересном виде. Мятые брюки и изящный галстук, скрывающий иконку. Не считая ботинок, другой одежды на мэре не было. «Свободны, пацаны!» Кивком он показал ребятам, что доволен, и они покинули кабинет. Судя по немного помятому виду Тита, без эксцессов не обошлось. Как бы менты на мэрию штурмом не пошли. Велес вдруг понял, что совсем забыл поздороваться. И тут же поспешил исправить эту вопиющую оплошность. «Здравствуйте, господа мусорки! Вы что себе позволяете, Алексей Сергеевич?» Возмутился внушительный господин в мятой милицейской форме и внешне напоминавший полувозрелого Борова. Второй уныло молчал, с некоторым удивлением поглядывая на голову по пояс главного городского чиновника. Оба еще помнили, как именно им объяснили в недалеком прошлом, кто теперь командует в городе. Особенно им обоим запомнился случай, когда мэра они упрятали за решетку, а на утро начались непонятные странности, связанные почему-то только с ними двумя, городским прокурором и судьей, за взятие особо опасного преступника, обманным путем проникшего на главный городской пост. Им выдали жесткий нагоняй все областные начальники. По городу прокатились митинги. Народ был чрезвычайно возмущен новым проявлением милицейского беспредела. Официальная русская сторона чрезвычайно резко отозвалась о творившемся на Украине беззаконии и высоком уровне коррупции. А дача Ермолова при загадочных обстоятельствах сгорела дотла. Оба больших милиционера с огромным трудом удержались в своих креслах и едва не отправились на тот свет. Причем явное покушение на жизнь Артамонова, совершенное с помощью подрыва его служебной машины, почему-то никого не заинтересовало, как, собственно, факт покушения на жизнь должностного лица. Более того, несчастного мента обвинили в попытке совершения террористического акта. Приехавшая по этому поводу аж из Киева экспертная комиссия установила, что милицейский чин самолично заминировал машину и сам же привел в действие взрывное устройство. И вообще, в действительности он является никем иным, как Мухаммадом Алимбаевым, глубоко законспирированным агентом Аль-Каиды. Всех участников событий не покидало назойливое ощущение, что они попали в бредовый сон и никак не могут проснуться. До тех пор, пока мэр, более известный как преступный авторитет Велес, не был отпущен на свободу и не вернулся к исполнению своих непосредственных обязанностей городского папы, пардон, главы. «Жувало, схлопни, тело!» — вежливо улыбаясь, заявил Велес. Оба замолчали, аккуратно помещая седалище в кресло. «Итак, господа милиционеры, до меня дошли неприятные слухи о чрезвычайном росте коррупции в рядах доблестных, героических милиционеров нашего законопослушного городка. Вы ничего не слышали об этом чудовищном факте?» «Нет», — осторожно заметил Ермолов. «Это потому, что вы немного, самую малость, слабоумны», — радостно сообщил мэр. «А вы, мой добрый, свиноподобный товарищ, ничего не слышали?» «Я немедленно ухожу», — почти прохрюкал Артамон. «У меня много работы, и я не могу терять все свое время на всяких клоунов в галстуках». «Послушайте, чудило, вы жить хотите?» — вежливо улыбаясь, спрашивал очень хорошо воспитанный мэр. «Вы бандит и убийца», — ответил Артамонов, резко поднимаясь и направляясь к двери. «Вы запугали всех и даже меня. Но больше я не намерен терпеть этого от какого-то...» С тихим «зззз» мимо уха милиционера что-то пролетело. С тем же звуком и контрольным треск это что-то воткнулось в дверь. Прямо под носом Артамонова теперь вибрировала ручка перо, кажется, Паркер. В дверь она ушла наполовину. «Вы не могли бы передать мне эту ручку обратно?» — услышал Артамонов, немедленно отступая от двери с широко открытыми глазами, глядя на вроде бы безобидную вещицу. Ему как-то никогда в голову не приходило, что киношные фокусы с убиением двуногих вилками, ручками и шпильками вовсе не фокусы и имеют под собой реальную основу. Главный городской милиционер, обильно потея, взялся дрожащей рукой за ручку. Дернул. «Еще раз. Вы ее пошевелите. Так должна выйти», — посоветовал вежливый мэр. «Спасибо», — сказал Велес, когда ручка была возвращена а Атамонов смиренно уселся на прежнее место. Он никак не мог отделаться от стоящей перед глазами картины. Ручка втыкается не в дверь, а ему в затылок. У бедного милиционера вспотели даже зубы. Он бесстрашно избивал задержанных, насиловал их, если это были хорошенькие женщины. Применял иногда даже пытки электричеством. Стоически он нес тяжкое бремя власти над чужими судьбами, но в данной ситуации не было ни двух сержантов-мордоворотов за дверью, ни источающего страх задержанного. Собственно, он сам оказался сейчас в роли задержанного. Прошлый опыт живо подсказал, что примерно могут с ним сделать в такой ситуации. А еще он вспомнил о своих сослуживцах. Стало немного легче, и он даже сумел улыбнуться. Мэр не мог знать, что после недавних странных событий, связанных с попыткой его водворения за решетку, Артамонов подверг отделение кадровому разгрому. 10 чиновников были сняты с должностей, а на их место стали люди, обязанные ему, Артамонову, лично. Городской ОМОН оставался в прежнем составе, и, насколько знал Артамонов, его сотрудники вообще не становились объектом внимания мэра и тех могучих сил, что так исступленно его защищали. «Босс», — хмуро сообщил здоровяк Лом, входя в кабинет, — «мэрию мусора обложили, спецназ городской и этого пидора ставленники». «Да?» — Велес с притворным удивлением сплеснул руками. «Ой, как неожиданно!» Артамонов хищно оскалился. Ермолов вжался в комок и тихо потел. Вскоре и Артамонов стал выглядеть так же. Он посмотрел на вошедшего Лома с видом победителя. И засох. У местного спецназа из оружия водились только калаши и ПМ. Организации, уже давно исключенные из списка оружия боевого и признанные как оружие гражданское, травматическое. Лом сейчас держал в руке, опустив стволом вниз, доберман. Новейшее оружие, уже успевшее показать себя на солдатах НАТО, в одной чернозадой республике. Вооруженные доберманами немытые дикари успешно отразили натиск всей военной машины НАТО. Это оружие, немного напоминавшее автомат Калашникова, являлось загадкой для всего мира и даже для Лиги наук, так как стреляло, нарушая все физические законы, скрученным в тугой узел пучком гравитационных линий. Вещь, невозможная в принципе, но удачно превращавшая в мелкий фарш 2000 натовцев и 100 единиц бронетехники в металлолом. «А это оружие запрещено законом», — безжизненным голосом рёк главный милиционер. «Да ты чё, в натуре?» — изумился мэр, грозно глянул на подчиненного. «Лом, ты знал об этом?» «Нет, босс», — также хмуро ответил Лом, ожидая ценных указаний. «Хм, не беспокойтесь, господин Артамонов. Он будет обязательно наказан строгим выговором и лишением компота на завтрак». «Так, о чем мы это говорили?» «Красноперки», — напомнил Лом, — «сейчас на штурм пойдут». «Ах да», — Велес изобразил задумчивость. «Господин Артамонов, я вижу, вы задумали убийство законопослушного мэра и установление диктаторского режима в нашем городе?» «Что?» — Артамонов даже подскочил в кресле. «Что за бред?» «Учитывая создавшееся военное положение в городе, я, как представитель законной власти, наделенный судейскими полномочиями, приговариваю вас к расстрелу на месте за... за измену родине». Артамонов только ртом шлепал. «Лом, убей этого невоспитанного джентльмена». «Подожди», — вдруг сказал мэр, отходя за спинку кресла. Белым от страха милиционером он смущенно пояснил: «Боюсь, кровью забрызгает, а потом ведь и не отстираешься совсем». Лом поднял оружие, направил ствол на Артамонова. На выстрела не последовало. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо, прошу вас, не надо!» — взвыл милиционер, стремительно заползая под стол. Из-за размеров брюха пролезть не получалось. Ермолов сидел в кресле, безвольно свесив голову на бок. Сознание потерял от страха. Или, может, заскучал, да задремал. «Этого выброси на улицу. Смотри осторожно, еще пальнут тебя мусорки наши невоспитанные. Да пару парней пригони сюда». Пусть в приемной ждут. Велес подошел к необъятной заднице Артамонова, торчавшей из-под стола. Не сильно пнул. Милиционер взвизгнул и полез под стол уже быстрее. Едва не свернул несчастную мебель. Господин Артамонов, не изволите вернуться в креслице? Милиционер прекратил визжать и пыхтя вылез из своего укрытия. Осторожно осмотрелся. Сел на свое место, сложив руки на коленях и нервно кусая губы. «А где Ермолов?» — пискляво спросил бедняга. «Сожалею». Велес скорбно опустил голову и нахмурился. «Господин Ермолов покинул нас».
«А-а-а!» —
завыл Артамонов и предпринял попытку снова залезть под стол. Рука мэра легла на пухлое плечо и жестко придавила милиционера к креслу. «Прекратите истерику. Он покинул этот кабинет и отправился к вашим людям». Велес сел прямо на стол напротив обильно потеющего и бледного милиционера. «Я пригласил вас сюда, чтобы указать вам на некоторые неблаговидные ваши поступки». «Я случайно, правда?» — заявил Артамонов. «Я ведь не хотел, я ведь его не сильно-то бил. Случайно, правда, случайно вышло. Я не знал, что этот парнишка из ваших людей. Я ведь правда не знал, хлипковаткий он оказался. Вот и помер. Но я ведь не хотел, правда не хотел. Пощадите, пожалуйста». «Стоп!» — Велес поморщился. «На щегла, которого ты от скуки запинал, мне как-то похую. Ты, сявка красноперая, забыл, кто в доме хозяин. А вот это уже плохо». «Ап!» Вроде бы вопросительно шлепнул губами главный милиционер. «Девку, три щегла на днях трахнули. В курсе кто?» «Да». «Тогда почему они не в тюрьме?» — удивленно вскинул бровью Велес. «Материал по делу собрать пока не успели». «Да, если завтра ко мне не придет благодарный родственник девушки благодарить за изловленных отморозков, я тебя так разберу, что уже нереально собрать будет. Усвоил?»
«Да-да-да, но один из них...»
Милиционер трясся, как в ознобе. Велес, кривясь от отвращения, положил ладонь на жирную грудь мента. Тот сильно дернулся и стал синеть лицом. Плавными движениями мэр стал массировать грудную клетку милиционера. Синева стала потихоньку отступать, а дрожь прекратилась. «Черт, да чего ты жирный, мать твою!» — пробурчал мэр, пытаясь не сбиться с ритма. А то каким макаром можно было вместо предотвращения инфаркта, наоборот, его вызвать? «Один из них мой родственник, господин мэр». Кажется, Артамонов даже не замечал массажа своего дряхлого сердца. «О, я смотрю, ты уже излечился от грубости и глупости. Поразительно, как много может сделать всего один вежливый и добрый разговор, не правда ли?» Велес прекратил массаж, брезгливо вытер ладонь о начальственный китель и улыбнулся товарищу милиционеру. «Мой племянник, я...» «Меня попросили посодействовать в правосудии. Скажи спасибо, что не попросили о справедливости, иначе все три недоноска уже бы плавали в реке, кверху жопой. Они будут арестованы и преданы суду», — безжизненным голосом ответил Артамонов. «Отлично. И запомни, ветошь, если я сказал однажды работать по совести, это значит выполнять свою работу, а не срать на нее. Мелкие грешки оставь себе, а сырье, то есть граждан, обижать прекрати. Усек? Да. Вали подсюда, пока не завалил». «Слушаюсь, господин мэр».